Лис работал в первом цехе на участке деревообработки. В отличие от лакопропитки и клеевого, здесь была нормальная атмосфера, пахло опилками и разогретым металлом станков. Глядя на выходящую из-под резца широкую, норовящую тут же свернуться в кольцо стружку, вынимая готовую деталь и зажимая в шаблон заготовку, Лис напряженно обдумывал способ выйти на волю. Он уже сделал все, что мог. Главное доказательство его вины, положенное в основу приговора, теперь доказывало прямо противоположное. Но никого из судейских и прокурорских чиновников это не интересовало. Приводимые им в жалобах доводы сходу отвергались. Обычно побившись о глухую стену бюрократического нежелания вникать в суть чужих проблем, осужденный смирялся и начинал мотать срок, надеясь на помилование, условно-досрочное освобождение, амнистию или побег. Но амнистии и помилования случаются редко. Ждать УДО — дело долгое и муторное, надо отмотать 2/3 срока, да неизвестно, сочтет ли администрация, что ты исправился и перевоспитался. Единственное, что полностью зависит от самого зэка — побег. Однако из 13 побегов не бывает. В отличие от настоящих уголовников, здешний контингент не приспособлен к жизни на нелегальном положении. Его не ждут на многочисленных малинах и хазах, ему негде взять надежную ксиву, у него нет приемлемых способов добывать бабки, он не может вернуться к привычному образу жизни, а главное, он не способен переносить постоянный стресс от страха ежеминутного разоблачения. Лис хорошо знал это, так как испытал все прелести подпольной жизни на себе. Он просчитал свой арест и скрылся. У него были надежные документы, оружие, широкая агентурная сеть. Не было одного — способности жить нелегалом. Он выдержал 3 месяца, успел нейтрализовать доказательства и сдался, надеясь получить оправдательный приговор и возможность свободно, без всякой маскировки, ходить по улицам, но ошибся в расчетах. Лис не относился к людям, складывающим лапки перед трудностями. Он не собирался отбывать оставшиеся 5,5 лет срока, но чтобы сработал взведенный им механизм освобождения, должен был найтись хоть один добросовестный и неравнодушный чиновник, со вниманием проверивший то, о чем он пишет. Собственный опыт доказал, что в системе тиходонского правосудия, да и в вышестоящих инстанциях, такого чиновника не оказалось. Во всяком случае, с его жалобами неравнодушный человек не встретился. Значит, надо заставить равнодушного проявить внимание и человеческое участие. В нынешнее время этого добиваются элементарным подкупом. Но у Лиса не было ни денег, ни желания прибегать к подкупу, ни людей, умеющих давать взятки, если бы он все же этот способ избрал. Он обдумывал другие пути. Натаха прислала в письме вырезку из газеты об убийстве судьи Шпарковой. Лис всегда раньше уважал бабу Веру, потому что она влупливала изловленным им бандитам на полную катушку. И ему самому воткнуло 6 лет без всяких скидок на прошлые заслуги, а ходатайство о проведении повторной экспертизы видеопленки назвала милицейской штучкой. Вы бросьте здесь свои милицейские штучки. Все это не способствовало укреплению теплых чувств к Шпарковой, но, узнав об убийстве, Лис, во-первых, пожалел ее, а во-вторых, придумал, какую пользу можно извлечь из столь прискорбного факта. Изощренный мозг мгновенно прокрутил план оперативной комбинации, перебрал возможные варианты, прикинул вероятность успеха каждого из них. Страх за свою собственную шкуру делает человека очень внимательным, добросовестным и неравнодушным. Исходя из этого, Лис и выстроил цепочку действий, следствием которых должен стать пересмотр приговора. Но ему необходимы помощники. 2. Теневой и официальный. Мысленно перебрав картотеку теневых помощников, Лис остановился на Клопе. С официальными дело обстояло и проще, и сложнее. Проще, потому что имелась только единственная кандидатура — Натаха. А сложнее от того, что неизвестно, справится ли она с поручением. «Должна все сделать как надо», — успокоил Лис сам себя. Теперь надо было ждать длительного свидания, причем совсем не с теми мыслями, с какими ждет его большинство зэков. За 3 дня нахарится на 1/2 года вперед. В предстоящей комбинации Натаха должна сыграть ключевую роль. Лис продумал, как он будет ее инструктировать, представил, как она станет выполнять его инструкции. И постепенно, от оперативной комбинации с участием Натахи, перешел к мыслям о ней самой. Они познакомились 10 лет назад, когда Лис только начинал становиться Лисом. Молодого опера подучетный элемент не воспринимает всерьез, не запоминает его имени, отчества, поначалу даже фамилии. Приходил сегодня этот из уголовки. Который? Да Соложон. Уважение приходит постепенно, его надо завоевать, и не слюнявыми разговорами по душам, как в подцензурных книжках и фильмах, а конкретными действиями, обычно жесткими и болезненными для уголовного мира. Нет, блатной воспринимает добрые слова и человеческое отношение, но только после того, как ощутил твою силу. Когда начинающий опер прострелил легкое грабителю, а потом пришел к нему в больницу, что ж ты чудила на букву «М» на пулю напросился, не хватило ума руки поднять, и оставил коробку дешевых леденцов, чтобы от курева теперь запретного легче отвыкать, тогда и пошла волна. Коренев человек. Какой такой Коренев? Да новый парень из розыска. Первый наставник будущего Лиса, впоследствии спившийся и умерший от цирроза Ларченков, учил так. Если один заскочил в притон, а там целое кодло и никто тебя не знает, осмотри каждую рожу и определи, кто главный, а потом подойди и дай ему в торец. Хорошо дай, не стесняйся, чтобы с копыт слетел и кровянкой умылся. Тогда все, ты вожак. Что скажешь, все сделают как овечки. А если начнешь представляться, я из милиции, да ксивой махать, заколбасят и глазом не моргнут. Много раз Коренев убеждался в справедливости этого наставления. И еще учил Ларченков. Пока ты просто так по территории бегаешь, материалы исполняешь, да дергаешь наугад то одного, то другого, ты им не интересен. Они тебя персонально вообще не воспринимают. Один из ментовки, и все. А вот когда ты каждого на крючок возьмешь, когда заставишь стучать друг на друга, когда каждый пердок их будешь знать, вот тогда они тебя и по имени отчеству выучат. Если вообще достанешь, то и прозвище дадут. У самого Ларченкова кличка была Чума. «Почему так прозвали?» — допытывался стажер, но наставник пожимал плечами. «Им видней, присматривайся, может, и поймешь». Однажды Коренев действительно это понял. Стояла обычная августовская жара, 37 в тени, 45 на солнце. Он зашел в кабинет наставника, тот сосредоточенно отписывал очередной материал и время от времени, не отрываясь от бумаги, начинал сучить ногами, раскачиваясь из стороны в сторону, словно велогонщик, пошедший на обгон. Стол Ларченкова со всех сторон был обтянут старыми шинелями. У стажера мелькнула глупая мысль, что опер парит ноги. Он даже представил тазик с кипятком под столом и действительно заметил выходящий из складок толстенного сукна пар. Но ни всплесков, ни струек разлившейся воды, а ведь дергал ногами тот прилично. Заинтригованный Коренев обошел стол и увидел, что ноги Ларченков подогнул под стул, на них были надеты носки и босоножки, а пар исходит из задвинутого под шинели электрочайника. Он совсем потерялся в догадках, но в это время опер дописал бумагу, поздоровался с ним за руку и грубым голосом спросил: «Ну что, сука, надумал?» Поскольку в кабинете кроме них двоих вроде бы никого не было, то стажер решил, что оперативник тяжело пьян и действует под влиянием галлюцинаций.
«Ладно, выпускай!»
Сдавленный голос глухо донесся из-под шинелей. «То-то же!» Ларченков выдернул из розетки вилку чайника, отставил его в сторону и распахнул шинельную завесу. Из импровизированной термической камеры вывалился насквозь мокрый мужик. Мокрая одежда, мокрое лицо, мокрые волосы. Он жадно хватал ртом воздух. «Вдвоем, с Генкой, Басовым, вещи, у матери». С трудом выдавливал он по одному слову. «Ну и отлично!» — Ларченков сиял. «Поедем на изъятие», — деловито бросил опер Кореневу. «Чума и есть чума», — пробормотал приходящий в себя мужик. Будущий Лис нарабатывал авторитет постепенно. Раз вдвоем с внештатником он выехал по заявлению об ограблении на левом берегу Дона, в районе ресторана «Казачий курень». Потерпевший ждал в условленном месте на перекрестке, напуганный парень лет 22. Трое пошли к причалу, часы сняли и 200 рублей отняли. Дело обычное. Коренев с внештатником побежали в указанном направлении и вскоре обнаружили грабителей, втянущиеся вдоль реки Рощи. Никаких проблем не предвиделось, в те времена находилось немного охотников конфликтовать с милицией. Но эти трое были борзыми орками с немалым преступным опытом и солидным тюремным стажем, к тому же изрядно поддатые. «Ты кто такой?» — спросил старший, хмурый, видавший виды мужик с соловянными глазами и татуировками на всех видимых частях тела. «Лейтенант Коренев, уголовный розыск Центрального райотдела», — молодой офицер показал красную книжечку. «Я такого опера не знаю», — медленно произнес татуированный. «Иди нахер». Второй грабитель стоял в полоборота, разглядывая внештатника. Из заднего кармана брюк торчали синие и малиновые обложки. Ловким движением Коренев выхватил их, паспорт и военный билет, заглянул и сунул во внутренний карман пиджака. «Гражданин Вишняков, значит? Можешь гулять пока. Но лучше не дергайся, а иди к машине». Утративший анонимность преступник почти всегда утрачивает и дерзость. Вишняков сразу скис.
«Отдай, начальник, ты что, в натуре? Мы ничего не сделали», — привычно заныл он.
Третий незаметно отходил в сторону, за ним двигался внештатник.
«А ну отдавай, падла!»
Татуированный схватил Коренева за волосы, а локтевым сгибом зажал горло. Осмелевший Вишняков подскочил и запустил руку в пиджак. Опер двинул его мыском ботинка в промежность, и владелец изъятых документов, хрюкнув, повалился на траву. «Куда ты пырхаешься?» — сквозь зубы процедил татуированный, усиливая захват. Коренев с трудом вогнал ладонь под каменный локоть, отстегнул застежку оперативной поясной кобуры и крутанулся, оказываясь с противником лицом к лицу. В те времена он соблюдал идиотскую инструкцию, запрещающую досылать патрон в ствол, а так как одной рукой передернуть затвор невозможно, то пистолет являлся обычной железкой весом в 810 граммов. Но если действовать решительно, то и железка может стать серьезным оружием. Опер с силой ударил стволом в лицо грабителю и угодил в глаз. Вороненая сталь вошла под веко, из-под нее брызнули разбитое глазное яблоко и горячая кровь. По ушам резанул пронзительный крик раненого зайца, татуированный отшатнулся, зажал рану ладонями и навзничь упал в густой кустарник. Коренев осмотрелся. Два поверженных грабителя валялись на земле, третий подмял внештатника и испуганно оглядывался, а когда оперативник шагнул вперед, вскочил и бросился бежать. «Стоять!» — Коренев рванул наперерез. Они выбежали на пляж. Рыхлый песок затруднял бег, но лейтенант рвался изо всех сил и успевал. Третий забирал вправо и оказался, в конце концов, прижатым к реке. Не задумываясь, он вбежал в мутноватую воду. Коренев в горячке двинулся следом. Стоял октябрь, ноги обдало холодом, брюки противно облепили тело. «Какого черта я сюда полез, никуда бы он не делся?» — мелькнула разумная мысль, но сейчас работал не разум, а инстинкт преследования, и лейтенант забирался все глубже. Он догнал беглеца, когда вода доходила до пояса. Мошонка сжалась, тепла в теле не оставалось, да и силы на исходе. «Стоять!» Коренев схватил третьего за шиворот, тот вырывался и истерически ругался матом. И тут опер вспомнил, что сегодня впервые надел новый костюм. «Ах ты, сука!» — всплеск злости придал сил, и он погрузил виновника незапланированного купания в воду с головой. Когда тот перестал сопротивляться, отпустил. Отфыркивающийся и жадно хватающий воздух грабитель вновь пытался вырваться. Пришлось повторить процедуру, потом еще раз и еще. Наконец Коренев вытащил бесчувственное тело на берег и бросил на песок. И пошел работать по воле и камерам беспроволочный телеграф.
«Ну дал, Филипп Михайлович, сразу троих повязал».
«Да как? Одному глаз выбил, второму яйца отшиб, а третьего притопил до полусмерти». «А кто такой Филипп Михайлович?»
«Да Коренев».
«А-а-а, он парень резкий». А прозвище «Лис» пристало после другого случая. Тогда Коренев сменился с суточного дежурства, выпил с друзьями по 200 граммов, чтобы стресс снять, и побрел медленно в общагу. Вечер, около 11, у него щетина суточная, глаза усталые, красные, идет, еле ноги переставляет, руки в карманах, да запашок еще. Какой-то залетный его за своего и принял. Опера вообще на блатных похожи, то ли подбираются так, то ли профессия деформирует. Подошел, короче, к нему парень специфического вида. Папироска в углу рта, фиксы, перстни татуированные на пальцах, мимика, жаргон, не ошибешься. Вначале прощупал, мол, как да что в Тиходонске. Коренев в ответ: «Менты совсем оборзели, метут всех подряд, никакой жизни нету». Да с ужимками уличной шпаны, свистящим блатным полушепотом,
через слово по фине. Показал одним словом, что свой в доску. Вот знакомство и состоялось. Затем разговор пошел серьезный. «Выпить хочешь?»
«Хочу, да бабок нет».
«Тут магазинчик в удобном месте. Ломанем?»
«Давай».
Пошли на набережную. По дороге залетный хвалится, цену себе набивает. «Я в Краснодаре гастроном бомбанул, в Армавире ларек, здесь на вокзале киоск».
А Куренев удивляется, хвалит его за фартовость и между делом интересуется, куда вещи дел, деньги, другие вроде мелкие вопросики кидает.
Наконец пришли. Место действительно удобное, темный уголок, датчиков сигнализации нет, замок навесной, с контролькой. Опер поискал, нашел кусок трубы, протянул новому корешу. «Давай ты, раз умеешь, а я выносить буду». Тот к замку приладился и раз — сорвал его к чертовой матери. До сих пор разговоры шли, пустая болтовня, а это уже, извините, состав преступления. Куренев его сзади по шее трах, тот, естественно, носом в пыль. А опер сел сверху, руки за спину закрутил и давай в свисток дуть. Когда приехали, картина ясная. Вот взлом, вот преступник, вот орудие преступления с его отпечатками. Доставили в отдел, дали телефонограммы в Краснодар, Армавир. Тиходонским транспортникам позвонили, все подтверждается. Куреневу благодарность и пол оклада за мастерское раскрытие ряда преступлений. И впервые прозвище обозначилось. Ну и хитрый же лис. Кто? Да Куренев Филипп Михайлович. А, это точно. Потом он много хитрых комбинаций провел, скольких блатных вокруг пальца обвел, скольких за нос водил, кличка намертво приклеилась. А тогда только превращался в лиса. Тогда же под Новый год с Натахой и познакомился. Числа 25 декабря это было, в полдень. Едет он с происшествия, смотрит, стоит у обочины сосна, а за сосну девушка держится, стройненькая, красивая и печальная. Потом он узнал, что у Натахи всегда вид полупечальный, полузадумчивый, а тогда остановился, посадил девчонку в машину, сосну в багажник запихал, так с незакрытым багажником и ехал. По дороге разговорились, она о себе рассказала, медсестра, замужем, ребенок. Сосну везет одиноко живущей бабушке. Он и с бабушкой Марией познакомился, когда сосну на шестой этаж занес. Маленькая, сухенькая старушка, приветливая, порывалась чаем поить. В этот раз чай пить не стали. Лис и так дергался, как на иголках. Что там в районе случилось? Может, убийство, может, тревогу объявили. Отвез Натаху обратно в центр, а вечером вызвался сосну поставить. После работы опять встретились. На этот раз лис у сослуживца старой москвичи одолжил. Опять к бабушке Марии приехали. Установил он сосну, чаю выпили. Теперь Натаха спешила. Муж ждет, нельзя задерживаться. Проклиная ревнивца, лис отвез ее домой, на другой конец города. Натаха улыбалась полузадумчиво, полупечально. Совместные дела уже выполнены, и он был уверен, что больше девушку не увидит. Но встретиться предложил, просто так, для очистки совести. Мол, выполнил все, что надо. А она согласилась. И началось. По-настоящему-то началось не сразу. Вначале гуляли, как пионеры по набережной, за руки держались, болтали. Лис анекдоты рассказывал, смеялись. Ему было с ней хорошо, и ей вроде тоже, хотя всегда спешила. Выкраивать удавалось час-полтора, а то и меньше. Как-то в кино сходили, несколько раз лис ее обедать водил, в кабак, пельменную, шашлычную. Денег у него не густо, но на своей земле сопера не берут, обижаются, когда бумажник достанет. И все целомудренно. Лис только любовался тонкой фигуркой, портретным личиком, глазами, большими, чуть раскосыми, лисьими. Он много грязи повидал, но Натаха ассоциировалась с чистотой и непорочностью. Воздушный облик, мечтательный взгляд. Лис просто не представлял, как можно залезть ей под юбку, шарить в трусах, стаскивать тонкую ткань, выпрастывая напряженные ступни. Хотя, ясно, раз замужем, то хоть один мужик с ней это регулярно проделывает. Как-то он наклонился к ее лицу, но Натаха спрятала губы. «Не люблю целоваться». Странно. А когда дурачась пили пиво на набережной прямо из горлышка, она отказалась пить первой. Он долго уговаривал, но безрезультатно. Так и добила за ним. А бутылку он озадаченный забросил далеко в реку. Странно. Испорченный дурными примерами, мозг лиса напомнил. Так ведут себя профессиональные минетчицы, вафлерки, соски. Потому что если зачушкарить незнающего человека, то обязательно получишь по морде. Но, конечно, никаких параллелей с чистым обликом Натахи лис не провел, отогнал нелепую мысль и тут же забыл о ней. Они встречались больше полугода. Когда позволяла служба, Лис отвозил ее после работы домой. Служебная машина на 20 минут сокращала время по сравнению с троллейбусом, и эти 20 минут они стояли на каком-нибудь пустыре или в безлюдном тупичке. Лис целовал ей щеки, нос, глаза, уши, гладил ноги, с каждым разом забираясь все выше. Разомлевшая Натаха ложилась ему на колени, и он перебирал пшеничные волосы, думая, что если какой-нибудь испорченный развращенный идиот будет идти мимо, он на 100% решит, что баба исполняет минет, причем разубедить его будет невозможно, ибо люди не верят в чистоту чувств.